Откровение Иоанна, глава 8. Мы приступим к изучению этой главы с первых стихов. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Продолжать будем читать дальше чуть-чуть позже. А сейчас мы обратимся к этой главе, то есть к этим словам, которые только что мы прослушали. До сих пор, разбирая, как Бог снимал печати и показывал, шел суд с народом его. Бог судился со своим народом. Но вот в этой главе, при снятии седьмой печати, Бог начинает судиться с этим миром. Он начинает судиться с этим миром и с теми, которые называют себя христианами, но которые отказались от запечатления. Которые отказались от запечатления. Другими словами, седьмая глава начиналась с того, что ангел воскликнул к четырем ангелам, которые господствовали над четырьмя ветрами, которые будут губить землю, чтоб они не делали пока вреда ни деревам, ни морю, ни земле, никому, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И мы видим, что шло запечатление, запечатление закончилось. Теперь, как только закончилось запечатление, седьмая печать вскрывается. И делается сразу после этой седьмой печати безмолвие на небе, как бы на полчаса. Это обычно весьма таинственное место для богословского мира. Но я бы хотел сказать, для мира номинального, для мира, который не мог проникнуть в глубины божественных тайн, чтобы понять, почему наступило безмолвие на небе. Разбирая все Священное Писание с начала и до конца, мы находим, что небеса – место шумное, очень шумное. Там очень много хвалы, бесконечной хвалы. Бесконечная льющаяся хвала ангельских иерархий и хоров, которая постоянно сопровождается. Но вдруг наступает безмолвие. Я вообще, когда начинаю представлять, полная тишь, полное безмолвие. Это что? Или торжественное безмолвие, или какая-то трагедия, или какая-то напряженность. Почему наступило то безмолвие? Что это за безмолвие? Практически здесь скрывается наше спасение. В это безмолвие, в эти полчаса решалось мое и ваше спасение. Это был единственный день на земле. Так мы поем. Страшный день изо всех в мире дней, когда Бог умирал за людей. Безмолвие наступило, когда Иисус Христос воскликнул: «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» Практически наступило безмолвие на небе. Ангелы прекратили прославляющую песнь. Отец полностью, с одной стороны, отвернул лицо своего от сына своего, то есть мы знаем, что Иисус Христос нес несколько сторон жертвоприношений. Жертва за грех, которая приносилась, где Отец отвернул лицо свое, Он не мог смотреть на злодеяние. Чистым очам Его не свойственно было смотреть. Не потому, что, как многие проповедуют, Он отвернул лицо свое, потому что не мог смотреть на страдания Сына Своего. Нет, Он отвернул лицо свое, потому что грехи вас смердели. И Святой Бог не имел ничего общего с грехами. Если бы он просто отвернул лицо, потому что ему было жалко Сына Своего, то Сын бы не вскричал в агонии смерти: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И была другая сторона, где Бог воспринимал эту жертву, это жертва всесожжения, где Он воспринимал ее как благоухание приятное. Но тем не менее наступило безмолвие, чаша начала колебаться. Наше спасение зависело от этого безмолвного получаса. Практически во времени прошло 3 дня и 3 ночи этого безмолвия. 3 дня и 3 ночи. И только после 3 ночей и 3 дней, когда Иисус воскрес, написано, Бог воскресил Его. И ад не мог удержать Его. Иисус спустился в самые недра земли, в сердце земли. Он был опущен в сердце ада, пройдя челюсти ада и войдя в сердце ада. И был мучим за беззаконие наше. Если бы мы знали, что Он в аду был мучим за беззаконие наше, нам бы легче было воспринимать прощение, божественное прощение, превосходящее разумение человеческое. Но сатана утаил это от многих христиан, и многие считают кощунством, что Христос в аду страдал. И поэтому им так сложно принимать свое спасение и прощение. Они пытаются и пытаются его заработать. Но на небе сделалось безмолвие, как бы на полчаса. Это образное выражение полчаса. 3 дня и 3 ночи беспросветного мрака в челюстях ада, в сердце земли. Он продолжал пить эту чашу. Мы с вами заслужили ад. И поэтому для того, чтобы нас избавить от ада, он должен был опуститься в ад. Не благовествовать там, но испить чашу до дна, то, что мы с вами должны были бы пить там. И поэтому все демоны обрушились на него. Очень много мест Священного Писания повествует эту трагедию, но в то же время в этой трагедии, в этом драматизме скрывалась жизнь, пульсирующая божественная жизнь, которую практически нельзя было убить. И как только цена была уплачена, Бог воскресил его из мертвых. И далее Иоанн говорит, когда он был воскрешен, когда это безмолвие закончилось, прежде чем закончилось это безмолвие, он увидел 7 ангелов, стоящих пред Богом. И дано было им 7 труб. Но появился иной ангел. Он пришел и стал пред жертвенником, пред золотым жертвенником в небе, держа золотую кадильницу. Первосвященник только 1 раз входил в год с этой золотой кадильницей, чтобы кадить фимиамом. Это был особый фимиам, который запрещалось делать людям. И всякий, кто сделает чуждый этот фимиам, сделает, нарушит эти пропорции, он будет убит. Это будет чуждый огонь. Поэтому, когда сыновья первосвященника Аарона нарушили пропорцию этого фимиама, они были убиты пред Богом. Но здесь не могла быть нарушена эта пропорция. Все соответствовало. И пришел иной ангел. Что это за ангел? Что это за 7 ангелов? И что это за 7 труб, которые они имели? 7 ангелов представляют судящую церковь, которая прошла свои суды, ибо всем нам надлежит предстать пред судилище Христово. И вот она предстала пред судилище Христово и вышла чистой, потому что она омыла одежды свои в крови Агнца. И поэтому теперь ей дано право судить. Она пришла как судящая церковь. И я хочу еще сказать, прежде чем я пойду дальше, я хочу возвратиться ко Христу. Ко Христу. Дело в том, что разве не знаете все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, чтобы в смерть Его крестились? Вы знаете, вот это безмолвие вне времени, вырвем его из времени, и когда в вечности произошло, как бы на полчаса это безмолвие, это было не только безмолвие, когда решалась цена нашего спасения, но там были сосредоточены и мы с вами. В жизни каждого отдельного христианина, если он подойдет, конечно, к этому моменту, немногие его достигают во Христе, чтобы достигнуть той позиции, когда их дух будет погружен в смерть, где они встретятся духом своим со смертью. Сейчас, в общем-то, мы встречаемся со смертью внешнего порядка. Она действует через мир, она действует через наших родных, Она действует через родственников, друг через друга, через обстоятельства, через мысли, но это не то. Очень многие люди называют, мы пережили огненное испытание, испытание огненное крещение, но это не то. Это не огненное испытание, не огненное крещение. Это действующая смерть, когда у вас в душе пустота, когда вам не хочется жить, когда вам кажется, что вы напрасно живете, вы напрасно страдаете, вы напрасно боретесь, у вас ничего не получается. Это атака смерти, но она внешняя атака. Когда она соприкоснется с духом человека, это произойдет только тогда, когда душа наша будет отдана полностью, когда полностью она умрет, и от нее ничего не останется, только тогда произойдет подлинная схватка со смертью. И вот тогда действительно мы почувствуем тиски ада, но в то же время глубоко в нас будет сокрыта пульсирующая жизнь, жизнь Сына Бога, который уже победил, и мы победим. Те люди, которые практически доходят до этой степени, они обязательно пройдут ее и обязательно победят. Если человек смог отдать душу свою на смерть, то остальное уже как приложение к нему придет. Потому что отданная душа на смерть, тогда дух больше ничего не желает. Он желает только Иисуса. Он желает только Бога. Он готов платить тогда любую цену. Любую. И платит ее с удовольствием, так как платил ее Христос. Он с удовольствием платил эту цену. Внутренность его содрогалась. Нам не придется платить точно в тех же пропорциях, в которых платил Иисус. Однако он сказал, чашу мою будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Поэтому эти полчаса переживаем и мы с вами. Практически небо замирает в это мгновение, когда у нас решающий момент схватки, когда мы должны победить и стать судьями этого мира. Судьями этого мира станут люди, которые приготовили себя к восхищению и будут восхищены от этого мира, для которых мир умер. Они распяты для мира, и мир распят для них крестом Господа Иисуса. Поэтому, когда решается наша судьба вечности, в это время небо замолкает. Оно смотрит с напряжением. Все силы отданы, все дано для того, чтобы победить. Как мы теперь обойдемся с этой ценностью? Как мы употребим данные Богом возможности, данную Богом энергию, данную Богом силу креста, силу смерти? И поэтому эти семь ангелов представляют судящую церковь. Семи ангелам, семи церквей. Поэтому семь ангелов с семью трубами – это практически церковь судящая. Здесь она представлена семью ангелами. Слово «ангел» мы уже знаем, это служитель. И когда пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник. Вы знаете, что фимиам и молитва – это разные вещи. Богословие его не разделяет. Оно говорит, фимиам и молитва – это одно и то же, но это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Фимиам – это то, что истолчено в определенных пропорциях. А молитва – это молитва. Нужно было соединить вот этот фимиам и эту молитву. Что же такое фимиам? Вы знаете, фимиамом является следствие, не причина, а следствие. Причины действуют на нас, но они не являются фимиамом. Ветры дуют на нас, но не они являются фимиамом. Фимиамом является то, что будет исходить в нас, из нас. Когда нас будут поносить, мы будем благословлять. Это является фимиамом. Когда мы будем терпеть и страдать, и благословлять, это является фимиамом. Когда мы будем прощать, когда мы будем смиряться, когда мы будем в кротости все нести, вот это является фимиамом. Мелко истолченным, сжигаемым на огне. Это жертва огня, это пища огня. Именно вот здесь оно помещается в огонь. Именно вот здесь мы горим в огне, и здесь все у нас рушится. Душа не может принести этот фимиам сама по себе, потому что она по себе отравлена еще с Едемского сада, и прогрессирующий грех совершенно исказил ее. Вот почему Иисус сказал, кто потеряет душу свою ради меня, тот приобретет ее. Только после потери души мы можем приносить этот фимиам. До тех пор, пока душа не потеряна, мы не можем терпеть. У нас не хватит терпения. Потому что душа жива, и она проявит себя. Она проявит свое упорство, она проявит свое неповиновение, она взорвется. Но когда она умрет, нечему будет взрываться. Потому что все мелко истолченное будет положено на огонь. И это пища огня с молитвами. Мы сами являемся фимиамом, мы являемся жертвенником золотым. И вот с молитвами. Но кто же этот ангел, который делает и представляет это? Здесь в лице этого ангела образно представлен Иисус Христос, который пришел пред лицом этих семи ангелов. Потому что церковь судящая и Христос судящий, церковь сонаследница с Ним. Она будет судить мир вместе с Ним. Но прежде чем она будет судить мир, что делает Иисус? Он берет золотую кадильницу. Он наполняет ее фимиамом и молитвами всех святых. И, разумеется, своей тоже, потому что Он первый святой. Он наполнил эту кадильницу и своей молитвой в Гефсиманском саду, и всеми молитвами святых, когда-либо произнесенных в мире, и возложил ее на золотой жертвенник пред Богом. И вознесся дым фимиама пред Богом Отцом, и он обонял его. И потом он взял, наполнил огня жертвенника и поверг эту кадильницу на землю, и написано, произошли голоса, громы, молнии и землетрясения. Что это за голоса, что это за громы? Громов тоже семь, их не больше. И они говорят. Далее мы будем читать, что Бог сказал Иоанну, скрой, что говорили семь громов, и не пиши. Но что они могут говорить? Почему это должно быть сокрыто до времени? Скрой, что говорили семь громов. Потому что эти громы провозгласили суды Божии на тех, кто не принял божественную печать. На тех, кто отрекся от спасения, для тех, кто не поверил в божественное спасение, в божественное прощение, кто пытался заработать его. Они вместе с миром, они ничем не отличаются от мира. Совершенно ничем. Это самая опасная сторона мира, которая находится прямо в религиозных обществах. Самая опасная сторона мира. Мир не так страшен извне. Мир страшен внутри, который вошел сюда и представляет святость какую-то, религиозную набожность. Вот что опасно для церкви, но она победит. Потому что он запечатлел своих. Запечатление произошло. И поэтому вот это получасовое молчание, и теперь они приготовились трубить. Что же говорят эти голоса? Когда он поверг их на землю, произошли голоса, громы, молнии и землетрясения. То есть произошли суды Божии. Были провозглашены суды Божии. И вот тут они начали провозглашаться. Мы читаем далее. Стих 7. Первый ангел вострубил, и сделали град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Видите ли, так легко быстро впасть, я бы сказал, в заблуждение, если мы сейчас перенесем все это, на буквальные деревья. Вот интересно, грешники грешили, а деревья и трава в ответе за все. И вот церковь начала судиться с деревьями и с травой. Разумеется, нет. Бог будет судиться непосредственно с грешниками. Я не говорю, что Бог не будет судить их через эту землю. Но на этой земле постоянно присутствовало и присутствует, тем более сейчас, большое множество бедствий. И люди погибают. Но здесь говорится, что сделались град и огонь, смешанные с кровью. Ну, вы представляете, если представить в буквальном смысле град и огонь, и смешать эти градины в кровяной цвет, что действительно вся трава сгорит или деревья сгорят? И почему третья часть деревьев сгорела? Практически мы уже говорили, что деревья – это представители народности, национальности. Бог рассматривает этот мир и каждую нацию, как отдельное дерево в своем Едемском саду. Все народы мира ценны пред Богом. И из каждых племен и народов Он взял искупленных в себе, Он призвал и Он запечатлел их. И те, которые отказались, от божественного прощения и от предлагаемого спасения даром, находясь и поя здесь, и молясь, но отказались от предлагаемого спасения и прощения даром. Они разделят участь. Бог никогда не будет запечатлевать их, потому что немного постились, много молились. У них была личная святость. Вы знаете, когда человек лично победил что-то, он не может отдать это Богу, потому что это его воля. Это его, как говорится, плод. Но когда он передал все Богу и победил грех, благодаря тому, что он принял это даровое прощение, то он передает все Богу. Он не может это присвоить себе. Он знает, что Бог его простил. Он знает, что сам он не мог достигнуть прощения и освобождения от греха. Это только заблужденные люди. Это специальные посланники ада, которые могут иметь вид благочестия силы же его отрекшейся. У них это прекрасно получается. У них нет силы, но они не впадают в грех. А дети Божьи постоянно впадают и впадают в грех. И мучаются, и смотрят на этих величин, которые никогда как будто бы не впадают в грех. Но в то же время не обладают силой. Они отреклись от этой силы. Это посланники ада. Мы будем дальше потом разбирать, и вы увидите, что именно туда послал их сатана. Здесь он посеял эти семена. И вы знаете, он не любит быть рядовым. Дьявол не любит быть рядовым. Он рвется к власти, он рвется к власти, чтобы быть первым, первым, первым. Его никогда, повторяю, не устроит вторая скрипка. Он хочет быть Богом. Везде, во всем. Во всех религиозных обществах, где бы он ни входил, он хочет быть не слугою, а чтоб ему служили. Подлинные служители всемогущего Бога, они отвечают своему названию, они служители. Они не напыщенные. Они служат, они идут туда, где нужда. Их вы встретите там, где есть нужда, где есть горе, где есть страдание. Где есть запинающий грех, вы встретите его там, и он будет указывать на крест, он будет указывать на Голгофскую жертву. Вы встретите их там, указывающих перстом своим и провозглашающих освобождение во имя Иисуса Христа. Поэтому речь идет о том, что вот эти представленные град, Слово Божие говорит у Иова, что Бог бережет град, и он является символом суда. На смутный день борьбы он хранилище града у него целое есть. Это прообразно, разумеется. Но что Бог говорил здесь? Молнии, огонь, кровь. Что это такое? Град и огонь, смешанные с кровью. В свое время народ израильский отказался от Иисуса и сказал о его крови, что она на нас и на детях наших. Практически это судящая кровь, осуждающая кровь, проклинающая кровь. Кровь Иисуса и кровь всех святых. Начиная от Захарии, начиная от Авеля и кончая последними дней святых. Вот эта кровь не спала на землю после того, когда первый ангел вострубил. Суд крови пришел, суд огня и суд вот этого божественного града. Не нужно понимать, что это обязательно град, вот, потому что есть каменный град, есть разный град. Но слово град – это судящее, разрушающее. Я не знаю, каким способом Бог будет разрушать. Я только говорю духовную суть. Бедствия будут превосходящие наше разумение. Превосходящие. Иисус сказал, все то, что мы сейчас наблюдаем и наблюдали до восхищения церкви, это только прелюдия к мощным, страшным событиям, которые будут происходить на земле. Я не знаю их, но я сейчас буду говорить только духовные вещи и то, что будет в духе. Но то, что будет происходить воочию, в буквальном смысле слова, оно будет происходить от этих духовных вещей. Оно будет зависеть от этой крови. Это не значит, что крова будет окрашена в какой-то красный цвет. Или вот эти деревья. Повторяю, речь идет о целых народах, о целых нациях и племенах, которые отвергли Иисуса Христа. Которые гнали церковь, которые гнали народ израильский, которые выставляли церковь к позорному столбу. Поэтому на них обратится вот этот каменный град, на них обратится вот эта судящая кровь, и огонь, огонь, потому что огонь это есть суд, и церковь будет судить судом огня этот мир, она будет судить судом своей крови этот мир. Мы встретимся потом далее, они вопиют под жертвенником, доколе святый праведный не мстишь и не судишь за кровь пролитую нами. Мы будем встречаться в других образах и постоянно возвращаться к этим событиям. Видите, как будто бы начало седьмой трубы, но, то есть снятие седьмой печати, но мы возвратились к Иисусу. Она захватила период оттуда и захватывает его сюда. И поэтому, чтобы определить точную хронологию вот у этих семи труб, практически седьмая печать снимается и открывается семь труб. Семь труб закончится, конец седьмой трубы откроет семь печатей. То есть начнутся опять изливаться. То есть тройственное. Только закончилась семерка, следующая семерка открывается. Только заканчивается на семь, следующая семерка открывается судов. И смотря, кого она судит, что она судит. И мы увидим, что действительно здесь, в духе, Бог предлагает нам посмотреть, что церковь будет судить. Запечатленная. Вот эти четыре ветра. Так как здесь они были удержаны, чтобы не губить деревья, чтобы не губить землю, не губить море, то мы здесь сейчас встретимся с ангелами, которые будут трубить и которые будут губить море, землю, деревья и траву. Вы знаете, трава – это тоже люди. Быть может, странно звучит. Всякая слава человеческая, как цвет на траве. Мы скажем, почему же тогда третья часть деревьев, то есть как национальности, и вся трава зеленая сгорела? Но я хотел бы сказать, что трава – это не столько, сколько сами люди, сколько их слава человеческая. Бог уничтожит человеческую славу. Бог будет уничтожать, Бог будет попирать через церковь свою то, чем они гордились, то, на что они надеялись. Он подкосит человеческие авторитеты и его гений. Написано, всякая трава, то есть всякая слава человеческая, как цвет на траве. Третий день Бог сотворил траву, и земля произвела эту траву. Это произведение земли. Вы знаете, душа человеческая, она прообраз не неба, она прообраз земли. Человек душевный, он не прообраз неба, он прообраз земли, он человек душевный, взятый из земли. Но человек духовный, он прообраз неба, тот, который в нас. И поэтому вот эта земля, которая в третий день произрастила, да произрастит земля траву, и зелень, сеющую семя по роду своему, и стало так, и земля произрастила. И мы видим, когда земля одевается этим зеленым ковром, как она украшается, это украшение земли. Множество всевозможных цветов, это украшение земли. Но здесь говорится, что Бог будет судить, и Он покажет эту славу человеческую. Это, вот этой травой здесь представлена слава этого мира. Слава. Все то, перед чем сегодня так многие преклоняются – и так боятся оставить, и так дорожат, и так ценят его. И написано, вся трава зеленая сгорела. То есть вся вот эта зелень, вся их слава, все будет попрано этими судами. Я не знаю, как это сделает Бог через церковь свою, но я знаю, что неизменный в слове Бог уже подошел к этому пределу. И как только Он отзовет церковь свою от земли, это произойдет. Хочу сказать, что эти семь труб совершенно не являются и никакого отношения не имеют последней трубе или к тем трубам, о которых сказано, при последней трубе вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Это совершенно другие трубы. Там написано при трубе Божией и гласе Архангела, когда мертвые воскреснут. Но вот эти трубы и те трубы – это разные вещи. Совершенно разные вещи. Сейчас мы встречаемся с тем, как церковь судит этот мир. И поэтому сразу обратим внимание, что слава человеческая осуждена, попрана, и третья часть людей погибла вот из-за этих судов. Как Бог будет это делать? Каким способом будет это делать? Он будет освобождать дьявола. Мы видим, что это освобождены четыре ветра, которые будут губить. Которые будут губить. Именно освобожден губитель. Очень многие сатанинские духи, очень многие, они находятся в аду. И не так-то просто им выйти сюда. Они заключены там. У Христа ключи находятся ада. И из ада может выйти только тот бес, которому разрешит Христос. Только тот демон, которому разрешит выйти Христос. Вот если он разрешил, и поэтому у Христа и у Люцифера постоянно идет разговор, он постоянно упрашивает Христа, чтобы тот разрешил какую-то часть демонов выпустить. И как только Христос разрешает, потому что он имеет ключи ада, Люцифер немедленно их выпускает. Через этот колодец свой. Есть соответствующий колодец, который идет. Есть соответствующие духовные пути, идущие в сердце земли в этот ад. Но он закрыт. Христос говорит, я имею ключи ада и смерти. Они у меня, они не у дьявола. Он взял их у него. И ключевые позиции, и ключи в прямом смысле слова. Читаем 8 стих. Второй ангел вострубил. И как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась с моря, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Вы знаете, я исследовал все то, что вот я сейчас читаю, я исследовал эти вопросы, насколько они освящены в существующем богословии. Ну вот, приходил к удивлению. Говорят, что они так говорят, что это какая-то, какое-то небесное тело, какая-то звезда или какой-то метеорит упадет в море. Только я не понимаю, как же может третья часть судов погибнуть? Ведь метеорит имеет локальное значение, он упадет в каком-то в одном месте. Ну, допустим, он может уничтожить американский флот, если он упадет вот на этот континент. Но он в то же время оставит английский, оставит советские там флоты и другие, японские оставит. Если он упадет туда, он оставит этот. Значит, третья часть судов никак не может погибнуть. И третья часть одушевленных тварей никак не может сделаться мертвыми. Речь идет о великих вещах. Если здесь речь шла о земле, и вот эти четыре освобожденных ветра, эти ангелы, которые стали вредить земле и морю, мы говорили, что такое море. Мы говорили, что такое море. Сатана в свое время третью часть увлек с неба. И теперь ему дана третью часть в религиозном обществе поразить. И он поразит ее. Потому что им дана была возможность, как и всем, приготовиться, покаяться и принять даровое спасение. Но они не приняли. Они ходили вместе с нами, но они не принимали. Они проповедовали совершенно иные вещи. Истинная церковь, истинное благовестие постоянно было с ними во вражде и в борьбе. Было время в одни средневековья или в эти столетия истинная церковь пригвождалась к позорному столбу, и ее называли сатанинской, еретической, их сжигали как еретиков, людей, которые объявляли, что спасение даром во Христе Иисусе. Вы можете его даром получать, его не надо вымаливать. Они говорили, его надо вымаливать, его надо купить, продавали индульгенции. Они говорили, надо его отмолить. И люди отмаливали свои грехи, они уходили в монашество. Отмаливали и отмаливали и отмаливали, забывая, что один на Голгофской вершине отмолил. В Гефсиманском саду он сказал, отче, прости им. На кресте он сказал, отче, прости им. Он первосвященник вовек по чину Мелхиседека. Он имеет право представлять молитвы всех святых пред Богом. Он заплатил нашу цену. Мы можем быть радостны и свободны. О, скажут, это проповедь ведет ко греху. Грешите сколько угодно. Нет, эта проповедь ведет к святости. Ко греху ведет другая проповедь. Когда мы начинаем достигать, мы никогда не достигнем. Никогда не достигнем. Принимать надо даром. А потом уже жить как спасенному. Человек, принявший даром, он ценит. Если у него не получилось, и он опять упал. «Да скольки раз прощать брату моему?» Петр спросил. «Вы знаете, сколько раз прощать, Христос сказал брату, должен человек человеку?» 490 раз, то есть почти 500 раз в день. Это невозможно. То есть столько часов нет в дне. А тут мы не можем иногда простить в течение десятилетий брату или сестре. В течение десятилетий носим нанесенную обиду. А он говорит, не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти. А теперь давайте перейдем к Иисусу. А он прощает еще больше. Еще больше раз в день простить вас. То есть вы не можете согрешить столько, сколько бы вас не простил Иисус. И поэтому проповедь, которая проповедуется вам, о, такие грехи не прощаются, или когда вы делаете рецидив, то есть повторяете и повторяете грех, это уже все, сатана клевещет вам, и разумеется, у него есть свои проповедники, которые говорят, ну нет, так просто не бывает. Но Бог выше человека, и прощение его выше человеческого. Если бы только мы могли понять его, что цена его крови вообще не имеет цены, она не оценивается, она понимает нашу слабость. Она понимает, почему я второй, десятый, 25-й раз согрешаю и все-таки не могу встать. Она будет вести меня. 7 раз праведник упадет, но встанет. И это 7 полнота, а быть может там будет 1000 раз. Но придет день, когда праведник, смотрящий на праведность Иисуса и не отводящий своего взора оттуда, не поколеблется. Он придет и приведет его в непоколебимое состояние. И не вот той проповедью, а совершенно иной проповедью, даром. В истинных песнях, которые берут спасение даром, прощение даром, а потом только живут как спасенные. Поэтому этот второй ангел, когда вострубил, что я хочу сказать об этой горе, пылающей огнем, которая верглась в море. То есть вот эта пылающая гора и этот огонь, это лжеучение, это сатанинская проповедь под видом святости, под видом Евангелия, в виде ангела света, вторглась в это море спасенных и умертвила третью часть. Так как сатана третью часть соблазнил там, то он соблазнил и здесь третью часть. Две трети спасены остались. Двум третьим он не повредил вот в этом море. Двум третьим, то есть больше гораздо. Иногда говорят, что спасенных гораздо меньше, погибающих больше. Но Слово Божие говорит, что в этом море эта пылающая гора приобрела себе только одну третью часть. Точно как там вот этих третью часть народов она попалила, вот тот судящий огонь, а две трети остались. Точно так и в этом море оно попалило только третью часть. А что такое вот эти суда? Переполненные суда. Вы знаете, это прообраз. Я уже говорил как-то о дьяволе, когда мы будем к нему снова возвращаться, о человеке греха и о самом Люцифере. Там написано, что он торговлей своею, от обширности торговли твоей внутренность твоя исполнилась, нечестие, беззаконие. И я изгнал тебя с горы Божией, херувима сияющая, изгнал тебя из среды огнистых камней, как нечистого. Следовательно, эти суда, торговые суда, которые ходят по этому морю, морю спасенных, торговые суда, что они, чем они торгуют, что они перевозят? Это тоже учение, это тоже проповедь. Это тоже за то, что надо платить цену. Но Бог уничтожил ложную цену. Он не уничтожил все суда. Он уничтожил только те суда, которые относились непосредственно к той категории людей. У него есть своя казна. И он может прекрасно содержать нас без существующей цивилизации, без долларов, рублей и йен. Он может нас прекрасно содержать. Он прекрасно содержал Илью у потока Харава. И ему не надо было заботиться ни о чем. Он может содержать нас. Но есть категория людей, которые не верят в это. Для них Бог – это доллар, рубль, марка. Это их Бог. И поэтому Бог уничтожил вот этим судом. Что он уничтожил? Через них же, то есть он взял из среды его огонь, у этого же дьявола взял огонь, разрешил ему освободить, и эта пылающая гора тут же верглась в это море, и она уничтожила только ту третью часть судов, только ту торговлю, которая сделала из христианства бизнес свой. Вот этих она и уничтожила. Вот этим и судит церковь. Вторая труба вострубила. И вы знаете, несмотря на то, что она трубила, скажем, а что же было на протяжении всех этих столетий? Что ж эти бизнесмены, торговцы Евангелием, они что, так и не были осуждены? А только в последнее время вот в этом море произойдет? Нет, это происходило все время. Бог откроет потом нашему взору, как Бог судился с ними. Как Бог с ними судился. И практически подлинный суд начнется, подлинный суд, не здесь. Не здесь. Бог и здесь судится в теле, но подлинные суды обрушатся на человеческую личность, когда ничего уже поправить нельзя. Вот там уже будет суд. Видите ли, если бы можно было здесь поправить, но здесь не говорится о поправках. Мы не видим, что из этой третьей части погибших, чтобы кто-то спасся, чтобы кто-то воскликнул: «Боже мой, спаси меня, я каюсь». Следовательно, для этой третьей части уже и не было покаяния. Она им давалась здесь во времени. Они во времени ее истратили. Это не значит, что человеку до могилы дается покаяние. Нет, нет. Это опасность. Ему дается отрезок времени для покаяния. Иногда он дается длиной в человеческую жизнь, но иногда он ограничен Богом. И если человек постоянно отвергает и отвергает милость Божию, которая ведет его к спасению, приходит момент, когда Бог перестает миловать. Я устал миловать. Потому что он для каждого человека определил определенный отрезок времени для покаяния, для помилования. И если он отказался, мы видим, многие люди потом живут, умирают, их призывают к покаянию, но они уже глухи, немы и слепы. А было время, когда они колебались, быть может, 20-30 лет колебались, находясь в воровстве, будучи вором, будучи прелюбодеем, будучи лжецом, будучи бийцей, будучи гневливым, злым, вспыльчивым. Десятилетия Бог боролся за него, и потом приходит отвержение. И гневливец попадет туда же, куда и прелюбодей. Я бы хотел, чтобы мы поняли, быстрая вспышка гнева, зло, это временная одержимость, сумасшествие. Что мы настолько предали забвению, это так легко. Я в ужасе от этого сам. И когда у меня проявляются такие вспышки, я в отчаянии. И только знаю то, что я сейчас проповедую, что Бог может привести меня к победе. Но я не оправдываю это, свидетель мне Бог. Я знаю, что это сатанинская одержимость. Сатана захватывает меня или кого-то другого в момент вспышки гнева. Ее не должно быть. Гнев человека не творит правды Божией. И если этот гнев подходит, Слово Божие говорит, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Этим страдает большинство. Я не вор, я честный человек, но ты гневливец. Достаточно какого-то малейшего, то, что не по твоему уму, то, что не по твоему интеллекту, то, к чему ты не привык, и ты уже взорвался. И ты уже все. И все уже бедные вокруг тебя, потому что это одержимость. Она уничтожает, она унижает, она осуждает, она делает все, что угодно. Поэтому они будут вместе с ворами и вместе с прелюбодеями. И Бог будет судить их. Но повторяю, что из этой третьей части никто не мог уже спастись. И поэтому она погубила и эти суда торговые, она погубила и все это одушевленное, и третья часть моря сделалась кровью. Сделалась кровью. Бог осудил, потому что они, в свою очередь, проливали кровь. И теперь они окрасились в этот кровавый цвет. В свою очередь, всех пророков Господних убили. А теперь 400 пророков Валовых у потока Кисона сделали этот поток красным. Поток стал красным от крови, когда Илья отрезал глотку каждому. Нам кажется, это жестоко, но это был суд за пророков Божиих, которых всех убили, они не жалели их. Теперь Илья не жалел их. Приведите ко мне всех, чтобы никто не ушел, никто не ушел. И ни один пророк, написано, мы не читаем, чтобы он просил пощады или каялся. Илья, я приму и буду служить Богу твоему. Ни один. Все погибли. Им было дано время покаяться, когда они кричали: «Вали, услышь нас! Вали, услышь нас!» Практически Вали — это Бог огня. Очень странно, что сатана называет себя Богом огня. В аду мучает людей огнем. Но придет день, когда Бог начнет его мучить этим же огнем вместе со всеми. Он только во времени. Когда время прекратится, дьявол больше не будет людей мучить огнем, но сам будет мучиться в этом же огне, будет подвержен этому огню. А сейчас он производит этот огонь, и Бог допускает ему. И все в аду грешники, мучаемые, мучаются в этом пламени огня, который воспроизводит дьявол. В притче о Лазаре и богаче мы читаем: «Ибо я мучаюсь в пламени сем». Этот богач говорит: «Я мучаюсь в пламени сем». «Отче Аврааме, пошли Лазаря, влаги немного». Я думаю, все вы знаете, что такое жажда. Просто жажда. Когда просто жаркий день, вы не напились, и эта жажда мучает вас. Но это несколько часов, 5-6 часов. И, наконец, вы приходите домой с холодильника или откуда вы берете, и пьете, пьете, или к крану подходите. Вот, скорее бы где-то... Вы знаете, где есть вода, и можете напиться. Но это вечный огонь и ни капли влаги. И ни капли влаги. Это вообще разуму... Вы знаете, как невозможно представить описуемое счастье, неописуемо. Точно так невозможно представить неописуемые страдания, которые испытают люди, отвергнувшие спасение. Невозможно его описать. И поэтому ни один из этих погибших, которым было дано в свое время покаяться, не покаялся. Дух Святой открывает эти вещи нам не для того, чтобы мы послушали и остались такими, но для того, что есть возможность принять даром, просто посмотреть и сказать: «Господи, я не знал, и я не знал. Я не буду больше грешить». То есть осудить в себе гнев, осудить в себе воровство, осудить в себе прелюбодеяние, которое является не только в принципе прямого, как мы считаем, сближение тел, но написано: «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением или на мужчину, не имеет значения, прелюбодействовал с нею в сердце своем». Добиться вот этой чистоты мы не можем сами. Здесь нужно просто умолять Бога, чтобы Он освободил нас от этого. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. У нас есть время для этого. Но здесь мы читаем о тех людях, для которых уже нет времени. И они получают вот этот суд. И он происходит в теле, не потому уже вне тела, он происходит еще в теле. Именно еще вот здесь, на этом брачном пиру, происходят эти вещи. Бог уже сейчас отделяет их. И они уже отделены от спасения вечного. И они вечно будут проповедовать спасение делами даже в аду. Когда они спустятся в ад, они и там будут проповедовать об этом. Запомните. Каждый человек, каким грехом он грешил, то он будет проповедовать там, в аду. Очень многие проповедники будут в аду цитировать места Писания так, как они извращали их здесь на земле. Точно так они будут там цитировать и мучиться в вечном пламени. Третий ангел вострубил, стих 10. И упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Это тоже то, что относится к воде. И здесь вот эти падающие звезды, эти падающие власти сатанинские, которые под этими звездами падают, упали на третью часть рек. И обратим внимание, везде они падают на третью часть. Везде падают на третью часть. Потому что сатана не может соблазнить больше. Он может соблазнить только третью часть. И так как он соблазнил третью часть, и поэтому вот эта третья часть падает на соблазненных. Вот эти реки, которые текут, которые они пустили, вот эти реки, написано, тогда он пустил реки уже учений, но земля помогла жене. Мы знаем, что святые тоже имеют свою реку. И много рек имеют. Каждый святой имеет много рек. Каждый святой имеет, по крайней мере, 4 реки. Каждый святой запечатленный. Написано, из чрева потекут реки воды живой. Из Едема выходила река для орошения рая и разделялась на 4 реки. Из Едема. И мы знаем, что Едем — это дух человека. Это престол Бога и Агнца. И оттуда исходят эти реки. Здесь он говорил о Духе Святом. И те люди, которые дали возможность Духу Святому просветить себя, заплатили соответствующую цену и пошли вот эти реки. Но сатана здесь пустил другие реки и пустил их тут же. И вот эти реки осуждены. Третья часть рек сделалась полынью горькою, и люди от них умирали. Потому что пить из этих рек невозможно. Это смерть. Смерть. Посмотрите, как будто бы все нормально в религиозных обществах, и сколько людей умирает от этой воды. Как будто бы льется река, есть исцеление, есть разные пробуждения, чудеса, но люди умирают. Люди умирают, они не могут найти путь к спасению, и ухватиться и не грешить. Они умирают, потому что он упал вот на эту третью часть рек, это суд Божий. Потому что они в свое время не захотели обратиться к тихим водам. И они пошли к бурным рекам. Им нравилась эта бурность. Но теперь они платят. И поэтому здесь идет плата именно тех людей, которые унижали, которые надмевались, которые смущали святых. Теперь церковь судится с ними. И, разумеется, с миром тоже. Потому что я сказал, это крыло мира, это часть этого мира. И принадлежащее к этому миру, миру. И все те, которые вышли, написано от нас, но не были наши. И дерево, которое не отец мой насадил, искоренится. И плевелы, которые не подлинный истинный сеятель сеял, они будут тоже пожаты, собраны в связки и брошены в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Четвертый ангел вострубил. И поражена была третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. Здесь мы встречаемся тоже с великими явлениями. Я не хочу, чтобы мы думали в прямом смысле слова, что будет помрачена третья часть звезд, то есть ее не будет видно на небе. Я не знаю, как это, по звезде как-то они выпадут, или каким-то вот куском их на небе не будет, и вот третья часть солнца не будет светить. Но там написано, третья часть дня не было светла. Написано, третья часть ночи не было светла. То есть практически это опять та же третья часть. С разных сторон судимая церковью. Третья часть показана, третья часть, которая шла за дьяволом и представала вот в тоге света, здесь вот судится она, и вместе с ней, разумеется, этот мир. Потому что он разбогател от нее, мы дальше узнаем, что именно вот эта третья часть, часть заблуждений, находящаяся в религиозных обществах, союзах, группировках, деноминациях, она явилась обогатительницей этого мира. Она обогащала этот мир. Все богатства мира были сосредоточены именно у нее. Все богатства мира они постарались захватить в свои руки, и поэтому мир полностью стал зависеть от этой мертвой, павшей религии. И здесь вот она именно осуждается, не церковь. С церковью Бог провел свои суды. И этими судами он ее очистил, убелил и приготовил ее. И запечатлел ее. И теперь она судит. Ведь каждый человек, достигший такого, независимо от времени, он достигает положения, когда Господь ставит ему печать свою божественную, и он становится холодным. Его разум становится холодным, трезвым. Он видит, и он начинает разумное служение, переходя от горячности. Горячность есть, но есть и холодность теперь. Есть два полюса. Пока был один полюс, горячность, теперь Бог произвел холодность. Будет холодность, люди, и следующее Писание, Бог приведет их к горячности. Он возжжет этот вечный огонь свой и покажет им. Многие люди, и следующее Писание, и стремясь к Богу, рано или поздно соприкасаются с огнем. И многие люди, соприкоснувшись с огнем, и идущие к нему, рано или поздно соприкоснутся с трезвостью и перейдут к ней, к разумному служению. И поэтому третья часть луны, третья часть солнца, мы говорили, что светило большое и светило меньшее, они руководят ночью и днем. Здесь они поражены. Руководство ночью и руководство днем. Руководство душою и руководство духом – это третья часть в церкви, в обществе, в теле Христовом будем говорить, но это не тело Христово. Тело Христово не будет поражено. Это поражена, то есть будем говорить, группа людей, которая находилась здесь, и она являлась как бы, я бы сказал, даже защитным панцирем для церкви она являлась. Она защищала ее, потому что, в общем-то, она и воспринимала, если не будь ее воспринимающей, почему, в общем, Бог допустил этих плевелов среди нас? Почему он их допустил? Потому что они-то и воспринимают всю ложь. Истинное чадо Божье, оно слушает Слово Божье. И Слово Божье для нее закон. Ведь есть очень многие вещи, которые, ну, просто не поддаются толкованию. Ну, как вы будете толковать? Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Не вменяя. Толкуйте, не толкуйте, он не вменяет преступлений. И дал нам слово примирения. И как толковать, если на горе, значит, в Синае было сказано, не оставлю грех непрощенным, буду наказывать его до четвертого рода. Это же разные вещи, то, что произошло на Синайской горе и то, что на Голгофской. Да, на Синае еще был закон в силе, и благодать еще только как тень была. Практически сам закон – это тень благодати. Но когда пришла владычица благодати, она представила, не вменяя людям преступлений, следовательно, запрощенный грех Бог вас не судит. Запрощенный грех. Сатана говорит, это суд за грех. Ну какой же это суд за грех, если я уже раскаялся? Какой это суд за грех? Какое это покаяние, пророк высказывает, у меня есть грех. Какой грех, который лежит за чертой моего покаяния, моего исповедания? Брат исповедал грех, или сестра уже отказалась от своего греха, давно не живет в этом грехе, и вдруг какой-то пророческим словом у тебя есть грех. Тот в ужасе говорит, да, есть. Ну все, раз есть грех, значит, тебя надо отлучить. А когда он был произошел? Да уже годы прошли. Так ты столько таил этот грех. Ну да, нет, он говорит, он этот грех в свое время оставил, он не живет сейчас в этом грехе. Вот. Но ты его не исповедал, вот теперь только мы тебя отлучим. Бог давно простил человеку грех. Вы знаете, прощение связано с тем, что человек не грешит. Когда Бог прощает, он освобождает. Вот только я знаю таких людей, и Бог в свое время их покажет, которых прощают, в общем-то, по этой адской проповеди, идеологии. Их держат 5-6 лет на отлучении. Они плачут, расстилаются там и ходят все по их хребту. Никто не приветствуется с ними, а они плачут и томятся и кричат, помилуйте, простите, Господи, прости, Боже мой, прости. Да неужели Бог всемогущий, который повелел нам прощать 499 раз, не может простить один грех мне уже 5 лет. Да, не может, и мы тебе пока не простим. Бог дал нам всю власть, они говорят. Разумеется, вот вся вот эта вот идеология, откуда она изошла, и вот туда вот приходит, вот эта третья часть помрачена. Она уже не светит, она не руководит, она не является руководящей. Бог затмил ее, он покрыл ее мраком, он закрыл эти звезды, и они потухли, это потухшие звезды. Хорошо о них пророчествовал Петр и Иуда. Это пророческие практически слова, дважды исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся, выйдите из среды их, отделитесь от них, не слушайте их. Если вы будете долго их слушать, то с вами произойдет то, что вы будете следовать за ними, обязательно. Будьте мудры, как змеи. Вы знаете, что делает змей? У него такая тонкая музыкальная природа, у этих присмыкающихся. Они настолько музыкальны и настолько любят музыку, что музыка для присмыкающегося как наркотик для человека. Как только флейта начинает играть, или скрипочка, или что-то, змей не выдерживает. Он весь начинает в ритм колебаться под эту флейту. И он прекрасно знает, что это опасно, что это наркотик, что его таким образом сейчас в темный мешок и потом будут представлять зрителю. Он бы с удовольствием укусил бы этого, ужалил бы своего заклинателя. Но как только тот начинает играть на флейте, он все забывает. Он вылазит из своей темницы, этот змей протанцует, и он опять его туда. Он укусил бы с удовольствием, он ненавидит своего заклинателя. И поэтому змей знает заклинателя. И прежде чем он услышал эту музыку, он понял, что это его опасность. Он одно ухо к земле и хвостом закрывает другое ухо, чтобы не слышать слов заклинателя. Бог сказал, посмотрите на этого присмыкающегося, которого я создал, какая у него мудрость. Чтобы не быть пойманным, он закрывает свой слух. Дети Божьи, закрывайте свой слух. Закрывайте, не слушайте. Когда вы услышали Слово Божие, не идите контролировать его еще куда-то. Еще какие-то идеологии. Закрывайте от этого мира свой слух. Как-то русский писатель Горький сказал, когда мы слушаем то, что нам говорят. И если будут говорить человеку все время «свинья, свинья», то придет день, когда он захрюкает. Сила исповедания не ваша личная, а другая, которая говорит вам, что вы такой-то, она сделает вас такими. Когда проповедник выходит сюда и говорит, вы грешники, вы грешники, вы грешники, и наконец вы станете грешниками. Вы будете грешниками. И вам все время будут говорить, надо избавляться от греха, вы грешники, надо избавляться от греха, вы грешники. Вы никогда не избавитесь от греха, вы будете грешники. Но когда вам будут говорить, вы святые, вы святые, вы святые, братья святые, участники в небесном звании. Павел обращается, называет святыми тех, кого будет обличать во многих грехах. Но он называет их святыми, он не говорит, братья грешники, вот, послушайте меня, вот Бог призвал, вы должны покаяться. Нет, он сперва называет их братья святые. Когда мы слышим, что я святой, я святая, когда грех подходит ко мне, тогда я говорю, я святой, я этого не могу. А когда грех подходит ко мне, а я знаю, что я грешник, я знаю, что я не могу бороться, я грешник, я все равно его сделаю, я грешник. Поэтому грешнику свойственно, естественно, делать грех. Но когда я знаю, что я святой, потому что Иисус купил меня дорогою ценой крови, я принадлежу Ему. И если я и согрешаю, я святой, святой, святой. И пусть сатана об этом знает, и все демоны знают, что мы святые. Мы святые. И тогда мы сможем победить грех. Тогда мы сможем встать. И когда мы встанем, все демоны в ужасе побегут от нас. Мы встали. Потому что мы приняли исповедание. Мы святые. И тогда мы пойдем за Иисусом. Будьте святы, потому что Он свят. Вы были святы по принадлежности, теперь будьте по действию святы. Осолитесь. Осолитесь, примите эту соль и заключите завет соли с Богом. И пусть на каждом вашем слове, на каждом вашем действии и на моем будет лежать печать соли, завет соли, святость, огонь. Неприкосновение к этому миру, неприкосновение к этой развращающей идеологии. Сатанинской идеологии, окрашенной в святой свет, якобы для святости. Вы, фарисеи, любите так молиться, говорит Христос. Вы любите становиться на углу улицы, чтобы показать всем, что вы молитесь. Это у вас час молитвы. О, такая молитвенница, такой молитвенник. Вы любите читать Библию так, чтобы вас все видели. Вы любите так, чтобы вас все видели, что вы что-то делаете, когда вы жертвуете или вы что-то делаете. Подлинно святые, они когда делают, они не замечают этого. То есть они могут сделать при свете, но у них это, они не рисуются. Они делают, но они не рисуются ни перед кем. Они это делают пред Богом. Они могут сделать это в тайне, они делают это при свете, но они не делают специально. Разумеется, есть невежество, правая рука не знает, что левая, и поэтому жена дает от мужа, чтобы муж не знал. Он спрашивает, ты давала? Она говорит, правая рука не должна знать, что левая. Так что он говорит, а у тебя левая рука или правая? Я это встречал вот между супругами. Я говорю, у тебя тогда какая рука, правая или левая? А так написано, говорит, правая не должна знать, что делает левая. То есть доходит до абсурда. Но здесь просто выражение Востока. Правая не знает, что делает левая. Говорится не о том, что жена должна скрыть от мужа, муж должен скрыть от жены, потому что это пожертвование. Нет, суть не в этом. Просто суть, не трубите пред собою, как делают это язычники, фарисеи. То есть он назвал язычников и фарисеев, он их в одно. Вот если делает мир какой-то добродетель, он по телевидению это добродетель, вот, он ее по газетам, по журналам, по радиовещанию, ну везде они об этой добродетели, как они много сделали. Когда церковь делает добродетель, она никогда ни перед кем не отчитывается в своей добродетели. Она все представляет Богу на судный день. И в этот судный день Бог осветит все скрытое во мраке. То есть она свою добродетель делала во мраке. Она шла в темные места, непрестижные места, туда, куда репортеры не пойдут никогда. И не будут говорить что-то о вас. Она пошла туда. Она пошла к той, которую все, быть может, прокляли и выкинули из общества. И она пошла туда. И поэтому, если вы пойдете к такой личности, вас не только прославят, вас обесславят. Но она пошла туда. Иисус шел в такие места, где его не прославляли, а обесславили. Он шел среди мытарей и грешников. Ну что можно сказать? Тогда можно сказать, покажи твоих друзей, и мы узнаем, кто ты. Ну почему вот ты вот постоянно вот с этими блудниками, блудницами, грешниками, почему тебя к ним влечет? Потому что, говорит, они имеют нужду во мне. Потому меня к ним влечет. Я всегда иду туда, кто во мне имеет нужду. Человек, обремененный грехом и внутри мучающийся, он всегда имеет нужду. А есть люди, которые внешне благочестивые, а внутри это нечестие само. Это само зловоние внутри. А снаружи блеск какой-то такой. Конечно, туда Христос никогда не придет. Он идет на жажду чистоты. Те, кто имеют эту жажду, томятся в грехах и одновременно имеют жажду чистоты и мучаются. Господи, неужели нет выхода из моего положения? Господи, неужели я никогда не выйду из этого колодца, из этой бездны, из этого мрака, из этих цепей? Вот уже много-много лет я нахожусь в тисках, челюстях этого греха. И он говорит, есть, есть. Начинай исповедовать. Знай, что ты святая, знай, что ты святой, смотри на меня, и я приведу тебя к победе. Я приведу тебя к победе. Начинай пить из моих рек. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И на эти реки сатана не будет иметь счастья. Только вот эти реки будут проклянены. Только на них будет почивать проклятие судящей церкви, которая восхитится. И в жизни людей в каждом столетии будем проходить, или все время во времени это происходило. Бог всегда отделял, и Бог всегда в свое время проклинал эти реки. И те, кто были у одра смерти, великих мира сего, которые, я не имею в виду великих там в политическом мире, в религиозном, те знают, что многие великие служителя, имеющие сан епископов, а быть может они там еще бы себе что-то присвоили, но почему-то они выше епископа дальше не шли. Вот. Тем не менее, многие из них умирали в сумасшествии, в одержимости, в потере спасения. Перед смертью они колебались, спасены ли они, будучи, в общем-то, даже хорошими служителями извне. Таких я встречал. И встречал рядовых, которые с улыбкой, с радостью восклицали, иду домой к Иисусу. Иду домой к Иисусу. Радость, скорее. Только запоется какая-то песня о небе, все трепещет внутри. Скорей бы, мой Господи, скорее бы, люблю. Не потому, что я устала в этой скорби, просто я утомилась, я хочу тебя, я жажду тебя, я соскучилась за тобою. Я знаю, что все-таки вот это тело как-то обременяет, не дает, и я знаю, что я познаю твою чистую любовь, бездну любви. И человек уже предвкушает это счастье, он рвется к этому счастью. У него совершенно нет никакого, я не буду спасен. А у этих людей вдруг на закате их жизни начинается то ли сумасшествие, то ли потеря разума, то ли оскудевание полное. Что это такое? Потому что Бог положил проклятие на эти реки. Это были реки, это были звезды. И теперь они павшие звезды. С 13 стиха начинается другая мысль, то есть продолжение судов. Но наше время уже подходит к концу, и я хотел бы дать возможности для вопросов и оставить это на следующий разбор. Так что, если у кого по этой теме судящей церкви возникли вопросы, то, пожалуйста, можно задавать. Потому что уже половина девятого. чтобы у нас еще осталось время и для молитвы. Я вот не пойму, мне вот эту записку дали или перед началом? Да. Значит, сперва происходит запечатление. Только после того, когда произошло запечатление, вы можете пойти на алтарь. До тех пор, пока не произойдет запечатление, вы не можете принести себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Потому что нету печати на челах, это значит, нету той холодности, нету трезвости, и поэтому вы не можете принести эту жертву живую. А когда она есть, вот эта печать, тогда вы можете принести жертву живую. И когда вы отдаетесь в эту жертву, то происходит молчание образно. То есть здесь происходит в это время, Бог в это время напряженно. Я бы хотел сказать, снова возвратившись сюда, что Небесный Отец очень напряженно следит за каждым в отдельности, особенно когда они находятся в глубоком отчаянии. Будем говорить, в рве отчаяния. Не забывайте, что это самая ответственная минута вашей жизни, и Бог близок к вам никогда. В это время ангелы замолкают хвалить Его, потому что все Его внимание туда. Как происходит этот главный переломный момент, когда вы отдаетесь жертву, когда вам кажется, что вы никчемные, ничего не нужные, и сатана поработил вас. Вот это без отчаяния, чтобы вы могли выйти из нее. Вот что происходит, потому что вы все понимаете. Есть люди, которые не понимают, они купаются в эфире своих дел. Но вы-то все знаете, но не можете. И вам кажется, что вы никогда не достигнете пределов святости. Но в это время Бог полностью разделывается с вашей душой, и Он знает, что вы никогда не достигнете на уровне души. Он вам будет показывать столько вашу душу, сколько надо, до тех пор, пока полностью устранит ее. И это придет от Него. Полностью. Вы просто должны смириться в этом положении попеременного, то ли вам кажущегося успеха, что ну вот сегодня день прошел как бы нормально. Сегодня нигде, а следующий день приходит мрак опять. Опять вы в поражении, опять вам надо вставать. Поэтому не отчаивайтесь. Бог следит очень напряженно и серьезно за каждым в отдельности, находящимся в отчаянии и в борьбе. И это есть время молчания. Но запечатление раньше. Не трубите пред собой, что христианам не нужны средства информации, пресса, радио и телевидение, имеется в виду христианские источники. Что вам сказать? Христианам нужна одна информация, где бы они могли поплыть в ней, утонуть в ней, и когда-нибудь иметь эту информацию. Я не говорю, что вот им не нужны. Это подсобное, постольку поскольку, не главное. Вы можете совершенно не пользоваться ни источниками радио, ни источниками телевидения, ни источниками прессы. Вы можете не пользоваться. Если у вас есть божественный источник, то вы имеете все. Вы имеете все. И поэтому Дух Святой укажет вам, насколько вы можете пользоваться прессой. Я уже говорил и еще скажу для себя и для вас, что людям это настолько опасно, пользование источниками прессы. Запомните, эта пресса не пресса христианская, это пресса мира сего. Вы никогда не увидите на телевидении христианского канала, потому что телевидение в руках дьявола. И поэтому, если он и проведет какого-то там благословенного мужа один раз, то только для той цели, чтобы под этими святыми парусами потом провести свою ложь. Не существует христианского телевидения, не существует христианского радиовещания. В общем-то, существуют какие-то организации, но не об этом я говорю, не об этом. Радиовещание, телевидение и пресса – это пресса мира сего. И так как она это мира сего, то он лжец этот мир. И он представляет нам христианство таким, с тем, чтобы заманить нас это относится к третьей части. Но повторяю, если мы углубимся и начнем пользоваться источниками с небес, мы будем знать то, что они никогда не будут знать. Мы будем знать такую информацию, которая к им и на ум не приходила. Во-первых, то, что они говорят, часто не сбывается. То, что они прорекают, часто не совершается. Они говорят одно, а это не происходит. Написано, замышляют замыслы, но их замыслы рушатся. Церковь рушит их. И поэтому зачем я буду туда? Я могу иногда взять что-то оттуда, постольку-поскольку. Но полностью, чтобы сидеть и брать оттуда информацию. Я не говорю, что это грех, что нельзя читать журналы, нельзя, значит, просмотреть последние новости или прослушать. Нет. Но будьте очень осторожны с этим. После прослушивания вам обязательно захочется просмотреть какой-то художественный фильм или еще какой-то фильм. Они сейчас все наполнены, христианский фильм, они все насыщены, пропитаны сатанизмом. Сатанизмом. И это идет ваш слух, идет ваше зрение, и мы бессильны. Мы не можем восстать в итоге. Мы страдаем и в то же время чувствуем, нас тянет, мы не можем. И я сказал, если мы не можем, лучше выбросить телевидение, лучше выкинуть радиоприемник, вообще не иметь его, если мы не умеем контролировать себя. Или молиться, Господи, дай мне такой контроль. И если вы видите, не получается, идите на компромисс. То есть не на компромисс, не идите на компромисс, вырвите этот глаз, отрубите эту руку, выбросьте это дорогое, которое, ну, является, быть может, неотъемлемым атрибутом вашего естества. Если вы чувствуете, что вы не можете уже жить без спорта, я имею в виду новостей спорта, если вы чувствуете, что вы стали болельщиками, вы начинаете болеть в прямом смысле слова, у вас давление повышается, проигрывает команда беззаконников, гомосексуалистов, блудников, прелюбодеев. Самые отъявленные это спортсмены высшего класса, это самые отъявленные мерзавцы в этом мире. Я отъявленных мерзавцев не встречал. Один говорит, я 5000 девушек знал. 5000. После каждой игры до 60 молоденьких девочек готовы я отдать себя этому дикарю, демону этому. И вот болеть вот за них. Конечно, сатана им дает эту ловкость. Но что это за ловкость? Что это за ловкость? Почему мы не увлечемся царем Давидом, молодым юношей, который без всякой подготовки гнался за львом? Это гораздо лучше, чем закидывать мяч. Но он ловил льва. Во всяком случае, эта информация приводит туда. Мы потихоньку прослушали то, а они вклиняют везде. У них нету, чтобы вот информация ту, которую только я хочу. Я бы хотел, допустим, информацию с миссионерских полей прослушать. Я бы хотел какую-то научную, вот чисто. Вот, вы знаете, научные всегда хороши. Чем? Вот они как-то разбирают этот мир, а этот мир сотворил Бог. И когда я рассматриваю вот какой-то цветок, какого-то животного, которого природу раскрывает, ведь это природа, как Бог премудро сотворил, только в одном листке, в одном цветке, в одном каком-то животном, сколько там повадки его. Ведь от них можно многому научиться. От этих зверьков, от этих животных, от присмыкающихся. Это творчество. Нет, нас туда не влечет, в это творчество. Нас влечет творчество сатаны. И поэтому я не пойму только, при чем здесь не трубите пред собой. То есть к вопросу, что христианам нужны средства информации. Да. Вы понимаете, когда христиане делают, когда Бог делает, Он делает это в церкви. Вот по телевидению это совсем другое, но когда Бог в церкви поощряет нас к жертвоприношению, когда Он в церкви Духом Святым на подлинную жертву сходит огонь. Я знаю несколько случаев, и вы их знаете, я думаю, когда сходил огонь, когда нужны были настоящие средства. Я как-то читал об одном проповеднике, он долго молился, постился, посвятил себя этой проповеди, что посвятить и сказать сбор, значит, нужно сделать специальный сбор. Он сказал блестящую проповедь, начался сбор, и он видел, что сбор идет, в общем-то, обыкновенно. А он хотел, чтобы сбор прошел необыкновенным, и он знал, что это дело Божие. И тогда он стал в отчаянии говорить, Господи, но ведь это Твое дело, люди не поняли, они, в общем-то, не хотят жертвовать. Если бы они поняли, что это для Тебя. И в это время одна девочка сзади, недавно покаявшаяся, колечко, которой купили костыли, потому что она так ходила, что она ходить не могла, ей купили, и она приходила в собрание. У нее больше не было что отдать, и когда шла тарелка, она взяла туда, положила костыль. И тот, который увидел, что ложит костыль, он не понял и хотел убрать его. Но в это время Дух Святой, который никогда с этим человеком, в общем-то, не говорил, с этим человеком, который разносил тарелку, Дух Святой так четко никогда не говорил. А здесь он ему сказал: «Оставь, не трогай». И тогда он поднял эту тарелку с костылем и понес. Это была жертва, и на нее сошел огонь. Он говорит: я увидел, как впереди сидящий крупный бизнесмен, христианин, стал плакать. И заново выточил свою чековую книжку и выписал крупную сумму. Люди стали вытаскивать, выписывать крупные суммы. А один встал и говорит: я покупаю этот костыль. Выписал очень крупную сумму и возвратил его. Я, говорит, его покупаю с тарелки и отдаю. То есть, когда Бог хочет в церкви показать, Он вот таким способом показывает. И, в общем-то, Он мог бы обойтись без наших денег. Мог бы. Всегда мог бы. Зачем Он это делает? Он хочет перевести наши суммы в неветшающее богатство. В неветшающее. И вы знаете, когда я обратил внимание, в общем-то, жертвуют бедные люди. Всегда они жертвуют. Они всегда дают больше, чем дают богатые. Если богатый дал, то он дает от своего избытка, бедный дает все. Он тоже хочет. И вы знаете, когда мы видим жертвы бедных людей, мы поражены. А как вы будете жить? Вам ли жертвовать? Это нам надо жертвовать, мы бы должны вам помогать. Но они жертвуют, они передают, они хотят, чтобы Бог явил свою мощь, и потом они придут туда богатыми. Как будто бы бросил дневное пропитание, но придет богатый туда. Бог умножит это. Он говорит, она положила больше всех их. Поэтому здесь не нужно трубить пред собой, нужно представить Духу Святому, который будет трубить. Когда Дух Святой начинает трубить, это получается великая часть. Здесь есть одна вот записочка, то есть просьба спеть псалом «Хочу домой», но мы его споем, наверное, при окончании. Брат, объясните, что же такое душа, которая должна погибнуть? Вопрос вашего объяснения. Я уже много раз говорил, еще раз скажу и буду говорить, и мы будем возвращаться к нашей душе. Это неистощаемый источник бесед, разговоров, как избавиться нам от нашей души и как погубить ее в конце концов. Погубить ее во имя Иисуса Христа. Дело в том, что наша душа по своей природе отравлена, искажена и обезображена грехом. И как таковая она не может просто измениться и стать лучшей. Только смерть одна может ее убрать, и когда она возвратится через смерть, только тогда она сможет восстать. Христос сказал: кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. В другом месте сказано: кто погубит душу свою. Только вот таким образом, я не буду сейчас много говорить, у нас нет времени, мы будем специально иметь беседы, подходить, когда будет речь идти непосредственно. Как Христос предал душу свою на смерть, притом его душа была чистой, неоскверненной. И тем не менее, она была душа, мы уже говорили. Если бы даже душа была не грешной, она все равно подлежала бы смерти по той простой причине, что она душа, душевный человек. Для того, чтобы стать духовным человеком, надо посеять душевное. Для того, чтобы принесло плод какой-то злак, надо посеять его, чтобы оно умерло. И когда рвется эта оболочка, только тогда восстает новое зерно. Нам надо новое зерно. Нам нужен новый человек, рожденный по Богу Иисусом Христом, который заключен в нашу оболочку, даже в самую святую. Вот представьте себе, если Бог поразил Сына Своего Иисуса Христа, безгрешного человека, Он когда пришел, Он был как человек. Когда Он пришел, Иисус, Он принял образ душевного человека. Быть может, это странно звучит, Он не был еще духовным человеком. Тело его было тело человека душевного, и тело его было тело душевное, но оно было без греха. Мы говорим, Бог поразил его за грехи наши. Если бы Бог не поразил его за грехи наши, и он бы создал такого, но Адам был таким. Иисус пришел таким, каким был Адам в Едемском саду. Его тело было безгрешным, его душа была божественна. Но если бы Адам не согрешил, все равно Богу нужно было бы провести Адама через смерть. Все равно, потому что Богу нужен был духовный Адам. Он должен был родить подобного себе, а он его сотворил из земли, и он стал душою живою. Это жизнь низшего порядка, а Богу нужен был род высшего порядка. Я говорю о душе безгрешной, а теперь представьте себе, если грешная душа, что с ней делать? Если безгрешную душу надо предать на смерть? Ведь Адам практически был предан смерти Богом, когда он заснул сном смерти. Я знаю, сколько он спал, согласно Писанию. Он спал 3 дня и 3 ночи. Он прообраз Иисуса Христа на Голгофе. Из прободенного бедра, из кости он привел ему жену, церковь. Так и здесь написано, усыпил его. И в этом Едеме, этот Едем, я знаю, где он размещался, согласно Писанию. Он не в Ираке, не в Иране, он в Израиле, на этой же Голгофе размещался. Там был Едем духовный. То есть место расположения в прямом смысле было там. И вот именно на этой горе, на которой умирал Христос, заснул Адам. И спал 3 дня и 3 ночи во времени, до тех пор, пока Бог извлек из него и привел к нему жену. И когда он встал от сна своего, он дал ему жену. Он сказал, подлинно, плоть от плоти моей и кость от костей моих. Когда Иисус до своей смерти, до своего воскресения смотрел на своих учеников, что он мог о них подумать? Бедные, жалкие, неверующие, непонимающие, разбегающиеся, все превращающие. Как можно есть твое тело, как можно пить твою кровь, не все время царство ты устрояешь и так далее. Любим тебя, готовы умереть, и тут же предают его предательски, низко, разбегаются все. Но когда после воскресения он воскрес, и когда пришел Дух Святой, и того же Петра, который отрекся, он встал и сказал, нет другого имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Когда их связали и стали бить, а они радовались, что их бьют. А до этого они бежали. И когда Иисус смотрел на них, когда их били, они радовались, когда они мужественно проповедовали, не боялись, когда он пошел на такую же смерть, как он, на тот же крест, и спил ту же чашу клеветы и позора, он сказал, это подлинно кость от костей моих и плоть от плоти моей будет называться женою, потому что взята от мужа своего. Поэтому на этой же горе Авраам приносил Исаака в жертву, на этой же Голгофе, гора Мория, на той, на которой спал Адам 3 дня и 3 ночи. Именно на этой же горе Иисус умирал за нас. И именно там мы получили свое рождение через воскресение Сына Божьего. Он, написано, воскресением своим возродил нас. Возродил. Воскресение возрождает. Поэтому для того, чтобы воскресение возродило, нужна смерть души. А для этого смерть Господа Иисуса устраняет душу, какой бы она ни была. Я говорил о безгрешной душе. И если надобность безгрешной души умереть, тем более надобность души, которая на протяжении тысячелетий полностью извратила пути свои, обезображен паче всякого человека лик его. Вот такая душа человека, обезображенная, как Иисус был обезображен. Душа христианская обезображена так. Обезображена своими пороками, извращениями, понятиями, взглядами, своим опытом и тому далее. И тогда Бог предлагает свой источник и свою книгу, и свои реки. Ну, я думаю, мы уже пришли к концу нашего служения. Здесь есть записки помолиться, и так просьба, я знаю.